Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Как всегда, мы с вами постараемся погрузиться в интересный, яркий, контрастный еврейский мир, увидеть точки пересечения с христианством, понять, как же развивается иудео-христианский диалог, что происходит в этом мире. И мы сегодня берем тему, продолжаем ее, как говорить с евреями о Мессии, часть вторая. Говорить будем мы с миссионером уже немного другого поколения, помощником руководителя миссии «Евреи за Иисуса» Ильей Хаймовичем. Илья, я очень рада, что ты сегодня с нами. Шалом.
Шалом.
Я очень надеюсь, что никому эта тема не покажется такой музейной, с таким толстым слоем пыли, потому что, ну, сами понимаете, несмотря на всю нашу суету, на те вопросы и вызовы, которые у нас отвечают, и мы должны на них отвечать, у нас остается то вот неизменное. Все-таки вопросы о Боге, о вере нас продолжают волновать, слава Богу. А если мы говорим о еврейском народе, ну, тем более. Как бы, опять же скажу, не показалось странным, но даже в 21 веке есть часть общества, которые ждут Мессию, готовятся, спорят, размышляют на эту тему, там... Общество очень разношерстное. Вот ты сам тоже знаешь об этом, Илья, конечно, да? То есть есть светские, есть ортодоксальные, есть мессианские евреи. В общем, каких только евреев нету. Вот. И также у нас тоже нас окружают евреи, мы с ними общаемся, дружим, учимся, работаем. И если мы сами являемся верующими людьми, я думаю, для нас встает вопрос, вот как же поделиться вот самым таким важным для нас, с другими людьми, с евреями в том числе. Вот об этом мы будем говорить сегодня с Ильей. Илья, мы на тебя просто надеемся. В первую очередь на Бога, конечно, потом на Бога, потом на тебя. Вот, что ты все-таки скажешь что-то нам такое интересное и важное, исходя из своего большого опыта. Вот, кстати, ты сколько уже вообще этим занимаешься, миссионерствуешь?
Где-то около 20 лет, около, где-то 19 с копейками, так скажем.
Ну, мощно, мощно. Скоро будем отмечать, значит, 20-летие.
Ну да,
наверное. Твоей деятельности.
Наверное. Дело в том, что служение Богу, оно же сопровождается, как и любая работа, как и любая деятельность, с взлетами и падением, с восхождением и нисхождением. Поэтому Бог каждого из нас учит и направляет именно по тому направлению, к которому мы должны идти. Поэтому опыт, он на самом деле ничего не значит. Важно именно хождение с Богом. Вот это важно.
Ну хорошо, когда мы будем отмечать твое 20-летие, мы об этом с тобой подискутируем.
Хорошо.
Мне есть что сказать. Сегодня у нас немного другая тема, поэтому давай мы к ней вернемся. Да. Дорогие, я хочу вас, пожалуйста, сориентировать. Вы можете нам писать, потому что мы в прямом эфире. Это время как раз для того, чтобы мы размышляли, отвечали на вопросы. Вот как раз давайте выйдем немного из суеты, сделаем себе такой шаббат на час и поразмышляем о главном. Вот когда речь заходит о том, чтобы идти и проповедовать евреям, мы уже тоже говорили об этом неоднократно, христианское сообщество делится тоже на два лагеря, одни выступают за это, другие против, у каждого своя аргументация, но ты все-таки помощник руководителя миссии «Евреи за Иисуса», поэтому ваша позиция, она ясна. Евреи за Иисуса. Почему? Давай вот как раз с этого и начнем. Почему вы решили, в свою очередь, занять позицию того, что нужно проповедовать евреям о Христе? На основании чего?
Ага. Ну, Татьяна, ну, во-первых, первое, что я хочу сказать, то, что мы, как евреи верующие, все-таки мы должны осознавать, что большинство нашего народа далеко от веры в Бога. И вот это первое восприятие, оно, конечно, говорит о том, что больно за это больно за этот вопрос, потому что хотелось бы, чтобы больше евреев осознавало свою причастность к Богу. Потому как многие говорят, мы верим, мы ходим в синагогу, но в реальности это получается раз в год, там, на Пасху, это в лучшем случае. А если так сказать, они внутренне верят, а на самом деле они очень далеки от Бога. Почему так происходит, мы сегодня, наверное, не будем говорить, потому что это очень большая тема, отдельная тема, которая заслуживает отдельной передачи, может, даже не одну. Но, тем не менее, это так. Второе – это то, что, наверное, то, что нам говорит Писание. Я вот хотел бы как раз обратиться к Писанию, что Писание говорит, и посмотреть несколько мест, которые нам говорит именно об этом. И первое место, которое я хотел бы посмотреть, это послание к Римлянам, первая глава, знаменитое место, 16 стих. И вот я его зачитаю как раз. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры к веру, как написано, праведный верою жив будет». Апостол Павел пишет о том, что он не стыдится, то есть, другими словами, он когда-то стыдился, скорее всего. Он достиг того времени, когда он перестал стыдиться вот этого благовествования. Но благовествование кому он пишет? Он говорит, что «я не стыжусь благовествования Христова». Вот это благовестие, оно есть сила Божия ко спасению. И он ставит как бы в приоритет именно, во-первых, иудею, а потом еллину. Почему апостол Павел ставит приоритет? Ну, во-первых, сам Иешуа, Иисус Христос, когда посылал своих учеников, он что им говорил? «Идите наипаче погибшим овцам дома Израилева». То есть у Иисуса тоже был приоритет. И это не какое-то видоизмененное писание. Это не специально евреи там придумали и засунули это в Евангелие, чтобы себе очки приобрести. Это на самом деле синодальный перевод, и переводили его отнюдь не евреи. Многие из которых, может быть, там были какие-то евреи, но в основном это были не евреи. Это синодальный перевод. И сказать, что евреи там в этом виноваты, я не думаю, что кто-то об этом скажет. Ну, люди разные есть, конечно же. Так вот, Иисус тоже ставил приоритет именно евреев. Он сказал, идите наипаче к погибшим дому Израиля, идите к овцам этим, которые заблудшие. А почему у Иисуса было тоже такой приоритет? Потому что, во-первых, Иисус был из еврейского народа, конечно же, да, как человек. Но мы знаем, что как в духовном положении он Бог, он не имеет национальности. Он не имеет приоритета какой-то отдельной национальности, он готов всех спасти. Но еврейский народ для него является избранным еврейским народом. Поэтому у Иисуса тоже было желание сердца приобрести спасение, во-первых, к еврейскому народу. Но мы знаем, что... Еврейский народ – это народ очень активный во всех направлениях. Мы видим в бизнесе много евреев, мы видим в науке много евреев, и в медицине, в остальных областях, если быть непредвзятым и внимательным, мы это увидим. Отдельная тематика, как многие люди говорят, вот они там зажрались.
И это радует, Илья, они приносят благословение в эти сферы.
Ну, Татьяна, это ты говоришь, но есть люди, да? Которые говорят обратное, да? То есть я хочу сказать, что есть люди, которые не воспринимают этого. Они говорят, вот они зажрались, вот они обманывают, вот они воруют там, и так далее, и так далее. Да, я вам скажу так, я отвечу на этот вопрос сразу. Слово Божие говорит, все согрешили, лишены славы Божьей. То есть это же самое можно отнести к нам, если мы так говорим. Мы тоже грешны, как и они. Но Бог дал им особый талант, как я уже много раз говорил, для того, чтобы они могли выжить. Потому что евреев отнюдь не большинство, их меньшинство. И Бог дает им особые таланты, чтобы они могли выжить в этом трудном мире. Но самое главное, что Бог открыл для евреев, это то, чтобы они обратились к Нему. Вот это самое главное. В том, чтобы они получили спасение, о чем апостол Павел и пишет, что я готов был сам отлучен от Бога за народ мой.
Ну да, это сильное, очень сильное высказывание. Друзья, я хочу вас пригласить в нашу дискуссию, общение. Сегодня мы говорим, как свидетельствовать евреям, рассказывать им о Мессии. Может быть, у вас есть какой-то опыт, поделитесь, пожалуйста, такой негативный или позитивный. Делитесь, мы будем на все это отвечать. И у меня, конечно, к вам вопрос. Вы, в свою очередь, как считаете, нужно проповедовать евреям? Или вы занимаете другую позицию, точку зрения, тоже напишите пару слов, почему, правда, будет интересно. Вот о том, что ты говорил сейчас, допустим, местописание, которое ты приводил, ссылаясь на еще служение Иисуса Христа, его слова, раннюю апостольскую церковь, ведь кто-то может сказать, что церковь движется вперед, и с этим движением происходит что-то новое, ну, как вообще в нашей жизни. И не устарело ли это? То есть, может быть, вот эта прямая евангелизация была характерна только для того времени, а сейчас с течением там разных обстоятельств ситуация изменилась. И если мы говорим о спасении евреев, кто-то может сказать, да, действительно, Слово Божье, оно вот как бы не меняется, евреи должны быть спасены, но, возможно, каким-то другим способом. То есть, может быть, Бог будет работать с ними как-то по-другому, а не через христиан верующих. Вот что ты бы ответил на эти вызовы?
Ну, я отвечу из личного опыта, потому что все-таки для человека показательно именно плод, который происходит. Можно говорить много слов, но если нету плода, то человек может сказать, ну, это, наверное, не от Бога, это, наверное, не сильно мне нужно. Так вот, плоды сами за себя говорят о том, как много евреев переходит через наше служение. То есть мы говорим, готовы мы, Бог, мы готовы, да, некогда Бог обратился к пророку Исаии и сказал, кто пойдет для нас. Исаия был в храме и услышал вот такое веяние Божьего Духа. И, во-первых, он осознал, что он настолько грешен перед Богом, что он говорит, я погиб, Господи, я погиб. Но Бог ему задает вопрос, кто пойдет для нас? И он сказал, вот я, пошли меня, Господь. И некогда мы так сказали Богу хинене, мы готовы идти, Господь, используй нас. И Бог нас стал использовать. И наше служение, оно очень обширное по всей земле. В тех местах, где достаточно много евреев, есть наше отделение в мире. Ну, скажем так, нам хотелось бы иметь большее отделение, но пока не позволяет возможности открывать еще в других местах. Но, насколько я знаю, наше отделение в 13 городах мира, где много довольно-таки евреев. И служение, оно наполнено теми людьми, которые пришли через нас, как евреи, так и не евреи. Вот это тоже важный аспект, что мы не занимаем позицию, что мы только идем к евреям. Это уже я перехожу к нашему служению, как мы это делаем. То есть если мы стоим на улице, мы не ищем только евреев. Конечно же, наш курсор взгляда определяет прежде всего еврейских людей. Но мы часто ошибаемся. Мы можем ошибаться. И мы спрашивая, я когда спрашиваю, вы случайно не евреи? И человек может сказать, нет, я не еврей. Я говорю, а что вы думаете об Иисусе? Что вы думаете о том, который умер за ваши грехи? Вы верите в него или нет? То есть наша позиция не просто спасти только евреев, но и также не евреев, которые также открыты для Бога. Поэтому из нашего служения мы видим, из наших больших, скажем так, компаний, которые мы проводим, из наших больших местных каких-то компаний в Москве или международных компаний, которые мы проводили многократно, мы видим тысячи и тысячи евреев приходят к Богу. Поэтому на основании этого я могу сказать, вы можете мне не верить, конечно, но вы можете зайти на наш сайт «Евреи за Иисуса», и там будет много интересных историй людей, которые обрели спасение. Более того, есть много книг об этом посвященных, есть даже диски «Выжившие в Холокосте», есть видеодиски, аудиодиск, рассказывающие людей, которые были в застенках в гитлеровских и получили спасение, уверовали в Иешуа. Поэтому это, как вам, это, если так сказать, это чисто жизненный опыт тех плодов, которые Бог приносит, и сказать, что это сейчас не работает, нельзя. Это все равно, что отмахнуться от того, что сейчас довольно-таки много верующих евреев. Раньше раввины так говорили, и они могли быть правы, потому что евреев верующих было мало, но сегодня евреев верующих все больше и больше, их тысячи и тысячи во многих странах мира. Поэтому...
Скажи, пожалуйста, да, спасибо, ты нас еще и вдохновил, пусть, и мы желаем, пусть отделений будет больше евреев за Иисуса, пусть, ну, 13 городов в мире, это тоже здорово, но пусть будет больше. Вот ты сейчас сказал о том, что евреи, к сожалению, в большинстве своем светские люди, то есть вот ушедшие от Бога или, скажем так, имеющие с ним достаточно, ну, такое холодное взаимоотношение. Но, тем не менее, да, вот мы смотрим на Израиль и видим, что там вот соблюдается шаббат практически всеми. И это тоже, ну, вызывает какие-то надежды на то, что, несмотря ни на что, если эта традиция сохранена, все-таки, ну, из искры может возгораться пламя. Потом мы знаем все вот эти разговоры, приготовления к постройке храма, это уже сколько, да, вот такая тоже тема интересная. И люди ждут, собираются, когда храм будет построен, много есть чаяний, разные видения на все эти события. Но, тем не менее, ты тоже, опять же, сказал, что евреев, которые верят в Иисуса, становится все больше и больше. Вот скажи, внутри самого Израиля, вот как происходит это взаимоотношение евреев с евреями? То есть те, которые, ну, скажем так, еще находятся в ожидании Мессии, и те, которые уже его нашли в личности Иисуса Христа. То есть как они договариваются друг с другом? Там вообще идет какой-то диалог тоже? Или пока они не готовы друг друга услышать?
Ну, относительно Израиля, у меня опыт только тех компаний, которые у нас были больших. В 2008 году я был в Израиле, и также в 2018 году, совсем недавно. Отвечая прямо на твой вопрос, я могу так сказать. Это только взаимоотношения в основном идет в личном плане. То есть, когда люди встречаются друг с другом, иногда, да, бывает... диспуты, скажем так, на тему мессианства. Но, насколько я знаю, в таких больших колуарах или конференциях практически не бывает вот таких соприкосновений. Ну, во всяком случае, до сегодня я такого не слышал просто. Иногда бывают такие диспуты, например, я знаю, в Америке были диспуты раввина с Майклом Брауном, верующим человеком, и это отдельные тематики, так скажем, когда да. есть отдельные люди, которые хотят друг с другом поспорить или, скажем, и вызывают большие аудитории. Но так, чтобы напрямую там синагога обращалась с мессианскими евреями, общалась с ними в каких-то больших конференциях или кулуарах, такого я не знаю.
Но ты, скажем так, веришь, что это будет возможно, и нужно ли это?
Ну, как сказать, я думаю, что все-таки это нужно, чтобы это привлекало других людей. Другое дело, что все-таки люди, которые не верят в Иешуа, их смысл доказать неправоту тех, кто верит. И сказать об этом однозначно, нужно ли это или нет, я затрудняюсь сказать. Потому как вот этот спор, он будет нагнетать обстановку. В то же самое время и люди верующие, которые будут участвовать в этом, они тоже будут вовлечены в это. А наш смысл не доказать свою правду, нам нужно доказать Божью правду. Поэтому, не знаю, нужно это или нет, это сложный вопрос. Ну вот когда да, был диспут Майкла Брауна с этим известным раввином, там просто Бог дал Майклу Брауну такую вот выдержанность, что он действительно был молодцом, скажем так. Он не доказывал с пену у рта, что Иешуа есть Мессия, он просто приводил доводы. Вот. Это просто, вот так скажем, человек, который имеет многолетний опыт. Вот, мне кажется, вот именно поэтому.
Ну да, Бог и дает уже таким людям выходить на определенные площадки и говорить, конечно, об этой сложной теме, да, потому что это, конечно, будет достойно сделано, сотворено. Хорошо. Друзья, мы в прямом эфире. У меня вопрос к вам тот же остается. Как вы считаете, нужно ли свидетельствовать евреям, рассказывать им о Мессии, или этого делать не нужно? И объясните, почему. Поясните свою позицию. Илья, вот давай мы перейдем непосредственно к вашей деятельности, то есть о том, как вы рассказываете евреям о Христе. Потому что для многих вообще большая проблема выйти с человеком на этот разговор. То есть мы можем поговорить о чем угодно. О политике, культуре. Ну, если позволяет наш бэкграунд такой, мы можем говорить о чем-то более легком, о погоде на английский манер, для того, чтобы заполнить время или сделать такую ломку льда. Но вот говорить о Боге как-то всегда и стеснительно, и как-то кажется, может быть, не совсем удобно. Многие ведь говорят, это личная тема, поэтому, пожалуйста, там не трогайте ее своими руками. Вот в свою очередь, что бы ты посоветовал? Во-первых, как преодолеть вот какие-то внутренние стеснения, барьеры, потому что ты и начал с этого, со слов апостола Павла, что я не стыжусь благовествования Христова. Угу. И как начать вообще разговор вот с человеком?
Ну, Татьяна, я думаю, все-таки первое, что хочу сказать, это зависит от внутреннего состояния человека, от его, в том числе, национальности. Если он не еврей, все-таки у него, как мне кажется, больше опасений, чем если он еврей. Потому что, когда человек еврей, он сразу осознает свою причастность к еврейскому народу, и для него, ну, в основном без проблем общаться. Если человек не еврей, он думает так: я же не еврей, как я буду ему говорить? Что я буду ему говорить? Так вот, если брать усредненное такое восприятие человека, первое, что нужно, это просто молиться, чтобы Бог открыл для вас вот это желание полюбить еврейский народ. Потому что без любви невозможно служить. Вот это самое важное все-таки в начале. То есть нужно молиться, чтобы Бог вложил особую любовь к еврейскому народу. Потому что когда есть любовь, тогда совсем другие мысли. Это не то, что я делаю в зачет себе. Вот я сделал там много встреч, я поставлю там 10 сообщений с людьми, и это будет мне в зачет. А это то, что я делаю, потому что я люблю. Это первое. Второе, как важно все-таки задавать правильные вопросы. Первое, что мы говорим вот в этом направлении, это: вы не еврей случайно? Почему мы задаем такой вопрос? Потому что мы можем ошибиться. Человек похож на еврея, и многие наши друзья-волонтеры, которые с нами служат, они говорят: вот он похож на еврея. Я говорю: я знаю, он похож. Так я говорю: спросите, он еврей или нет? Он может оказаться армянином, грузином, арабом, ну, да, еще кто-то. Поэтому мы задаем вопрос: вы не еврей случайно? Если человек говорит «да», что бывает нечасто, кстати. Uh-huh. Евреи часто задают вопрос на вопрос. Например: «А зачем вам это надо?»
Да, да.
«Хотел быть евреем?» Многие иногда так шутят. Хотя вопрос вроде бы не имеет отношения к еврейскому народу, но они специально так задают вопрос. Я говорю: ну, извините, все-таки вы евреи или вы похожи на еврея? Кто у вас, uh-huh, мама, папа, там, допустим? Uh-huh. И оказывается потом, что они «да, евреи». Поэтому важный вопрос сначала определить, кто человек. И мы задаем вопрос: вы случайно не евреи? Вы случайно не евреи? Можно сказать, добавить: вы похожи на еврея. А если человек говорит: нет, я не еврей, это может быть в разных ситуациях. Иногда говорит: не дай Бог, никогда не хотел быть, упаси Боже. Такие бывают даже ответы. Мы говорим просто Евангелие, мы говорим им: а что вы думаете об Иисусе? Вот это важный вопрос. Неважно, он говорит: я верующий, неважно, потому что человек, мы не знаем, с какой степени он верующий. Он может считать себя верующим, а таким не быть на самом деле. Поэтому мы задаем главный вопрос: что вы думаете об Иисусе? Кто он для вас?
Да, смотри, вот я тебя здесь прямо остановлю. Вот Для многих в этом и заключается сложность. Вот когда мы спрашиваем человека, что вы думаете об Иисусе, вдруг, да, вот в таком нашем общем контексте человек идет по своим делам, загружен. Мы его сначала спросили, еврей, не еврей, или если вообще просто, да, речь идет о человеке, вот с которым мы хотим поговорить, спрашиваем сразу его об Иисусе в лоб. И это смущает не только даже, ну вот по представлению, да, многих может смутить не только того, кого мы спрашиваем, но и того человека, который спрашивает. Вот некоторым кажется, что нужна какая-то особая, может быть, подготовка, какой-то въезд, что, ну как это вот сразу человека в лоб спросить, а что ты думаешь об Иисусе? И плюс еще бояться негативной реакции. Потому что, может быть, какая-то грубость со стороны человека, что вас отправят в сад, ну, в мягких выражениях, а может быть, и не в мягких. Вот что бы ты на это сказал, посоветовал?
Ну, я вернусь все-таки с того, с чего начал. Все-таки первое, как я говорю, надо молиться о любви к еврейскому народу. Также к этому нужно добавить о любви вообще к людям, которые у нас в Москве живут. Если мы москвичи, если мы хотим служить в Москве, то это наше поле, это Москва.
Ну
это
да, люди. И не только в Москве, потому что нас-то слушают разные люди.
В любом другом городе, да.
В любом другом городе,
да. Или это из Омска, значит, омичей должны любить, или из Санкт-Петербурга, или даже в Америке, американских людей. Там тоже много разные расы есть и направления. Поэтому прежде всего нужно молиться о всех людях, чтобы Бог, высылая нам ниву свою, дал вам любовь к этим людям. И в частности, о еврейском народе. Потому что если мы хотим служить евреям, мы должны молиться о любви к этому, к еврейскому народу. Второе, отвечая на вопрос, могу так сказать. Все-таки я имею в виду людей верующих. Кто будет идти благовествовать? А верующему говорить, что вы думаете об Иисусе, я думаю, это говорить в радость. Это не должно быть испугом. Я хочу спросить, верит ли этот человек моего Спасителя? В чем проблема? В чем страх? Я не понимаю. Разве это страшно спросить человека, что ты думаешь об Иисусе? Я думаю, в этом не должно быть страха, если это на самом деле верующий человек. А другое дело, что у людей есть трудность с коммуникацией. Ему сложно сразу заговорить. Для этого мы... людей, которые вновь к нам приходят и говорят, да, мы хотим служить еврейскому народу, мы хотим с вами ходить, мы их берем с собой, чтобы они посмотрели, как мы общаемся. То есть мы приглашаем их реально на мастер-класс, так скажем. Они с нами выходят, также раздают, мы им говорим, раздавайте, но когда кто-то подходит, я сразу говорю, если кто-то подойдет ко мне, я буду с ним разговаривать, просто подойди незаметно и послушай, что... Я буду говорить. Такой у меня опыт был в Санкт-Петербурге, когда я туда ездил отдельно. Мы тоже, я учил волонтеров, как служить еврейскому народу. И одна вызвалась, говорит, давай я послушаю, как я договорился с еврейкой. В кафе мы встретились, говорит, давай я послушаю, я сзади сяду и буду слушать, как ты будешь говорить. Я говорю, давай. Вот я с еврейкой разговаривал, и она это услышала. Она поняла, как это надо делать. Она говорит, да, я поняла, я примерно так буду делать. Я говорю, хорошо. Вот, давай попробуем, как же это будет. Не сразу получилось.
Вот смотри, давай как раз вот тоже здесь такое, я сделаю маркер, потому что, ну, не у всех есть возможность пройти вот мастер-класс с тобой или с другими сотрудниками миссии, да, в Москве или в Питере. Вот, а нас сейчас все-таки люди слушают в разных местах, в разных городах. Вот я понимаю, что подход к каждому человеку, он индивидуален, безусловно. Конечно. И здесь нужно очень многое учитывать, но в то же время есть вот какой-то алгоритм, есть некоторые такие вот маркерные советы, которые ты вот мог бы сейчас озвучить, и люди бы их взяли на вооружение.
Ну вот, исходя из того, что я говорил в начале, о любви, которая у нас должна быть, тогда важно не касаться вещей, которые могут у человека вызвать негативную реакцию. Ну, например, я по неопытности в начале служения... ну, я вообще церковный человек, скажем, я вышел из церкви. Поэтому, находясь в церкви, я раньше очень часто слышал, что многие говорили, что евреи виноваты сами в том, почему произошел Холокост. И в начале служения я тоже был такого мнения и думал, вот так надо разговаривать с евреями, вы же сами виноваты. Да? И я с одной женщиной разговаривал на эту тему. Она говорит, вы верите в Иисуса, а почему Бог допустил Холокост?
Да.
И я отвечаю ему, вы знаете, наш народ сам виноват. Она говорит, вы не понимаете. Я сама находилась в этих застенках. Вы знаете, что это такое? Я потеряла всю свою родню. И вы знаете, после этого я задумался, что ну, не стоит людям говорить негативное лично в их плане. Если я хочу свидетельствовать им, я должен посочувствовать им. Я не должен вскрывать все проблемы в их жизни, чтобы достичь благовестия. И это не тот путь, который даже Иисус использовал в своем служении. Он много знал о людях. Он знал их насквозь, но он никогда не упрекал их в том, что они делали. Он просто показывал им путь, что им нужно изменить.
Поэтому... То есть, да, если я правильно поняла, то есть мы, начиная разговор с человеком, не начинаем с обвинения. И вообще, наверное, лучше не затрагивать.
Не начинаем, да, и не продолжаем, и не заканчиваем.
Хорошо. И вообще, мне кажется, что, конечно, тема Холокоста, она такая очень непростая, действительно.
Я просто привел пример, да.
Да, да, и если есть возможность...
Для евреев это важная тема.
Да, да, да. Кстати, очень здорово, что ты привел пример, потому что действительно для евреев это очень живо. Они этим живут и живут до сих пор. Люди это переживают, и фильмы снимаются, и разговоры продолжаются. Вот, и не только у евреев, кстати. И поэтому действительно такой вопрос могут задать. Да, вот как бы где Бог, если вот такое он допустил. Да. И смотри, а тогда что в таком случае следует ответить? То есть если мы не говорим о обвинении, если мы не подчеркиваем, что вот вы сами виноваты по грехам вашим, как бы это и было вам дано, то есть как ответить тогда на этот вопрос, если, допустим, он возникает?
Угу. Ну, я этой женщине ответил так. Да, я это осознаю, что мой народ много пострадал. Или если это не еврей, можно сказать, да, я осознаю, что еврейский народ много пострадал в дни Холокоста. Но среди этих людей, которые там были, были люди, которые не восприняли это как обвинение против Бога. Они осознали, что они сами лично сами они грешны. Просто грешны перед Богом. Вот и все. Они просто грешны. И есть путь к спасению. То есть грех – это не приговор. Это задать себе вопрос, что я могу в этом случае сделать. Есть путь спасения, который принес Иешуа, который прощает человека за его грех. И это уже вопрос, конечно, лично каждому человеку, потому что это есть уже начало Евангелия. Поэтому эта женщина не восприняла это. Она говорит, я не грешна. Я говорю, ну, Писание так говорит. Я же ничего не придумал, что все согрешили и лишены славы Божией. Все люди грешны, на самом деле, по природе своей. Она это не восприняла, и практически наш разговор закончился. Просто я из этого вывел другой урок, что не стоит вот с таким ожесточением или обвинением обращаться к людям. Но и были люди, которые слушали меня относительно этого вопроса. Они говорят, да, мы грешны, да, мы все грешны. Это никто отрицать не будет. И я говорю, что в застенках вот этих концлагерей были те люди, которые обратились к Богу, и Бог сохранил их жизни. Есть даже диск, который об этом говорит. Там немного людей, я думаю, их было больше. Там практически, по-моему, 6 человек. И они сейчас живут в разных странах мира, и они свидетельствовали на этом диске о своей вере, как они уверовали просто. И многие из них уверовали после этого. Не в застенках, а после этого. Но были и те, которые, находясь в концлагере, обратились к Иешуа. И Бог чудным образом просто спас их. Не потому, что Бог какой-то фокусник. Вот он раз и что-то сделал. А просто он увидел в них горячее желание обрести спасение. Знаете, я так думаю, что У многих людей это может произойти просто перед смертью. Люди обращаются к Богу, каются и получают спасение даже не при жизни, а там. Они уже переходят в рай из Бога. Но у некоторых это вопрос жизни и смерти. Они обретали жизнь благодаря тому, что они обратились к Богу искренним сердцем.
Ну да, как мы говорим, лучше поздно, чем никогда. Вспоминаем притчу о виноградарях, да, о том, что работники пришли в разное время, но получили одну и ту же оплату. Это уже притча, которая вызывает много вопросов у людей. Но вот если мы, кстати, коснемся того, что ты говорил о грехе, многие люди не согласны с тем, что они грешники, может быть, потому что понятие о грехе у них более такое, ну, контрастное. То есть я никого не убивал, там, я не воровал, соответственно, там, я не лжесвидетельствовал. Вот такие яркие какие-то, да, грехи, когда начинаешь фокусировать внимание на том, что мы каждый день там, в мыслях, словах, поступках можем кого-то обижать и не просить за это прощения, что мы можем, не знаю, там, разрушать себя, разрушать окружающих через другое, может быть, менее такое заметное, но тем не менее разрушающее. Вот, наверное, может быть, кстати, стоит вот с человеком в ту сторону поговорить, но я сейчас не об этом. Давай мы будем продолжать тоже вот твои советы. Значит, первое, да, это, пожалуйста, настраивайтесь, молитесь за любовь к еврейскому народу и вообще к людям, если вы идете им свидетельствовать о Боге, рассказывать. Вот второе, не начинайте с каких-то обвинений, будьте осторожны в таких темах, как Холокост или, допустим, репрессии со стороны церкви и многое другое. Постарайтесь все-таки в этом увидеть какое-то, ну, подняться немножко над темой, вот, и не начинать с обвинения евреев, что вот вы получили то, что вы заслужили. Вот что еще?
Угу. Ну, что еще? Ну, как я уже говорил, если человек действительно любит еврейский народ, то мы должны это показать на своем лице, что мы приветливы для людей, мы улыбаемся им, мы говорим им шалом. То есть важно вот приобщиться, если вы не еврей, приобщиться к евреям не только любовью, но и словами, которые будут открывать сердце. То есть если мы скажем шалом, мы вас любим, мы любим еврейский народ, потому что Писание об этом говорит. Бог говорит, что я люблю свой народ и желаю его спасения. Поэтому я призван идти и благовествовать еврейскому народу, хотя я не еврей. Но мы знаем, что в Писании были не евреи, которые прилепились к еврейскому народу. То есть это тоже важно упомянуть, что мы те, которые прилепились к еврейскому народу, мы хотим, чтобы еврейский народ спасся, и путь спасения только один. То есть важно еще добавлять какие-то еврейские слова, которые, ну, обычно шалом так и говорят. Просто это как бы приветствие для человека, с которым мы разговариваем. Еще важно также не касаться каких-то спорных вещей, не стараться, как я уже говорил, доказать свою правду. То есть человек может говорить вот это, вот я уверен в этом, я уверен, что Бог говорил там в Исаии 53, что это не относится к Мессии, а что это относится к еврейскому народу.
Да, то есть, к Израилю.
Угу. Многие евреи так говорят, им так объясняют в синагогах. Но не стоит доказывать с пену у рта, что это говорится о Мессии. То есть, ну, ладно, человек так думает, неважно. Важно, чтобы у человека, с которым мы общаемся, создалось приятное отношение с нами, чтобы в дальнейшем он мог с нами еще общаться. Потому что если у него создастся плохое впечатление о нас, что мы такой спорщик, что мы такой зануда, что мы там приставальщик такой, чтобы он едва ли с нами потом будет общаться, даже если он оставит свой телефон.
Да, слушай, вот это самое, наверное, трудноисполнимое, потому что действительно очень мало, наверное, людей выходит с настроем просто засвидетельствовать и отпустить. Вот человека ты сказал, и отпускаешь, и даешь ему право, потому что он имеет на это право принять это или не принять, поменять свою точку зрения, да, вступить с тобой дальше в разговор. Вот мне кажется, что да, у многих проблема. Они вступают в жаркие диспуты, и дело доходит чуть ли до, знаешь, хорошо, если не до драки, и, как говорят, начали с любви, закончили ненавистью. Вот это просто самое ужасное. И потом уже да, на расстоянии пушечного выстрела только спасибо, да, больше мне ничего не надо.
Конечно, если мы воспринимаем это как служение Богу, то мы должны понимать, что одной встречи недостаточно, чтобы человек мог прийти к Богу. Особенно, если это относится к евреям. В основном. То есть Бог делает чудеса, что люди, прямо некоторые из евреев, сразу начинают быть активными, и потом растут. Такое бывает, но очень редко. В основном евреи, если общаться с евреями, это долгосрочный путь, так скажем. Долгосрочный путь. Поэтому, чтобы сохранить хорошее впечатление, нужно быть радостным, нужно не касаться трудных тем, нужно не спорить с пеной у рта, чтобы у человека осталось хорошее впечатление. Иногда стоит: хорошо, вам это еще не открыто, я буду за это молиться. Хорошо, не проблема. Можно так отпустить человека. Но также важно контролировать время. Угу. Это еще один вопрос, который очень важен. Потому как если мы будем долго разговаривать, человек насытится настолько, что потом тоже не захочет с нами общаться. Он скажет: я уже все знаю. Зачем мне с вами общаться? Я уже все услышал, у меня свое мнение, все. Важно оставить голодным человека немножко.
То есть останавливайтесь на самом интересном моменте. Ну, это как, знаешь, например, да, как, допустим, читают детям сказки, и вот останавливаются на самом интересном, он говорит: слушай, ну а что там еще? Ну, прочитай, пожалуйста, еще главу, нет, завтра. Вот, и он прям целый день живет в предвкушении того, что, а что там будет, и прям с удовольствием: давай, а что там, какое продолжение? Ну, в каком-то смысле мы же тоже остаемся детьми в чем-то, то есть вот...
Конечно.
Но это целое искусство тоже, останавливаться именно там, где...
А просто надо посмотреть на время, и все. Если у вас есть часы или телефон, это не проблема. А у нас вообще принято так, что когда мы идем на евангелизацию, то у нас 5 минут на общение с человеком, включая покаяние его. То есть за 5 минут, если человек не раскрылся, его надо просто оставить. Если он вернется, это другой вопрос. Можно продолжить с ним общаться еще 5 минут.
Слушай, я решила, что надо мне тоже прийти на ваш мастер-класс, исходя из того, что мы говорим. Вот, слушай, даже вот из своей практики скажу, а вот что делать, если, например, у человека тоже прорывает, вот с кем ты говоришь, его вдруг вот что-то зацепило, то, что ты сказала, и он задает массу вопросов, и он хочет как бы вроде бы получить ответ сейчас, то есть ты предлагаешь, например, как остановить его, сказать: давайте мы об этом в следующий раз поговорим, или как?
Да, Татьяна, это бывают разные случаи, зависящие от многих факторов. Если я опаздываю сам куда-то, то есть я не буду продолжать, я скажу: извините, у меня времени нет, мы с вами поговорим в следующий раз, я вам перезвоню, оставьте свой телефон, кстати, с вами поговорим.
Не забываем, да?
Да, это отдельный вопрос еще, что надо брать еще контакты у людей. Но... В основном я так скажу: если я вижу, что у человека большой интерес, я могу сделать скидку, и добавить еще 5 минут. Если только этот человек действительно интересуется. Если я чувствую от Бога побуждение еще с ним поговорить, но не больше еще 5 минут. Такое бывает, но это скорее всего исключение из правил, чем правило. Должно быть.
Понятно.
Просто то есть, что...
Да, договори,
вижу,
пожалуйста.
Картину, как... Да, я вижу порой картину, когда с нами выходят наши друзья-волонтеры, что они рады тому, что кто-то остановился с ними поговорить, и они стоят по полчаса разговаривают. Я уже подхожу и говорю: ну, оставьте этого человека. Да он такой интересный, вы понимаете, он же со мной остановился поговорить. Я говорю: ваша цель – больше раздать, это семена, которые вы посеете. Потому что полчаса, если вы поговорите с этим человеком, во-первых, тысяча человек пройдет между вами, и среди них будут открытые люди, а вы их потеряете просто. Вы с одним будете говорить полчаса, который вам не оставит своего контакта, то есть вы не сможете больше разговаривать, и который насытится и скажет: мне больше не надо, хватит. Угу. То есть важно все-таки, даже если вы не участвуете с нами в евангелизации, вы имейте в виду, что вам нужно смотреть на время. Очень долгий разговор не приводит к положительному результату. Наоборот, оставьте его немножко голодным, даже если вы видите, что он где-то интересуется и задает какие-то вопросы. Скажите так: вы знаете, давайте мы прекратим наш разговор, я просто занят, у меня сейчас еще дела, но оставьте свой телефон, и мы с вами поговорим. И, во-первых, вы оставите его голодным, а во-вторых, чтобы он еще мог желать еще с вами разговаривать, а во-вторых, вы получите контакт.
Причем контакт... Так что, да, да, друзья, берем на вооружение. Да.
Отдельный разговор, конечно, о контактах, потому что важно завязать с человеком контакт, чтобы вы могли потом с ним разговаривать и иметь общение с ним. Это уже вторая степень, это уже не просто общаться, это уже, как мы называем, визиты с людьми. Они могут получать больше времени. Когда мы разбираем Библию, когда мы говорим какие-то библейские истины, там не 5 минут, а там вплоть до 50 минут.
Угу. Да, ну мы, слушай, мы, кстати, поговорим, да, об этом еще как-нибудь в передаче, именно о вот другой деятельности, да, не только когда мы вот встречаем людей на улице, потому что там отдельные вопросы. А я, кстати, друзья, просто хочу вас поблагодарить за вашу обратную связь. Вот нам пишет Анжела: драгоценные друзья, Бог есть любовь, Он любит всех людей. Анжела, мы согласны. От Игоря вот такое сообщение: какого Бога ждали евреи? Бога человека как Христос, и какого ждут человека евреи от Давида? Или человека Бога? Что говорит Библия о Мессии? Ты понял или тебе еще раз прочитать?
Ну, я понял, да.
Ну, да.
Ну, какого Бога ждали евреи? Ну, Евангелие нам описывает о том, что евреи ждали мощного Мессию. Складывается такое впечатление, может быть, я ошибаюсь, но потому как говорили приближенные к Иисусу люди, Иисус много раз напоминал им о себе. Он говорил: сыну человеческому негде жить. Лисы имеют норы, да? Люди имеют жилище, а сыну человеческому негде преклонить голову. И он говорил о себе, что я пришел пострадать, умереть за грехи людей. Он много раз говорил об этом, напоминал. А люди делили, когда кто сядет рядом с ним, там, в Царстве Небесном, они уже готовились к царствовать. И даже ученики не до конца это понимали. И люди, окруженные Иисусом, они ждали избавления от римского гнета, от Иисуса. То есть Мессия для них был как царь, который войдет на белом коне, который решит все их проблемы, и они будут царствовать и веселиться, и будут на коне так же, как и он.
Вот смотри, так как у нас время мало очень, буквально там 2 минуты, я говорю, они, получается, что сейчас ожидания не изменились, ждут также царя на белом коне, который мир принесет, или уже
В основном, да. Они ждут примирителя, который избавит их от проблем, которые у них есть.
Понятно. Спасибо за вопрос. Мы просто тоже обязательно коснемся, может быть, в следующих передачах об этом подробнее поговорим, хотя мы уже говорили об этом. Слушайте наши передачи архивные, и у нас прям были целые темы, мы это разбирали. Слушай, и под конец уже, потому что буквально 2 минуты у нас, может быть, ты сказал бы место писания, которое... Ну, помогли бы, может быть, людям, опять же, которые хотят свидетельствовать евреям, сориентировать их именно на то, что Иисус Христос есть тот Иешуа Машиах, которого ждали и который уже пришел. Вот какие местописания ты посоветовал бы?
Угу. Ну, во-первых, мы видим местописания, которое нас направляет о том, что Господь...
Одна минута, Илья, поэтому просто перечисли их, пожалуйста. Даже меньше.
Да. Луки 21:29.
Так.
Деяния 3:19-21. Исайя 41:8.
Так.
Это вот как раз место, когда Бог грядет скоро. И там, там ниже еще есть стихи. Исайя 62:7-10.
Так, Исайя 52:7-10.
Угу. Да, Исайя 41:8 и ниже. Деяния 3:19-21, Лука 21:29. Это все те места, которые говорят, во-первых, о том, что необходимо благовествовать евреям, а во-вторых, о том, что Иисус есть тот царь, который Бог привел на землю.
Да, дорогие, если вы записать не успели, то послушайте передачу в записи и вот эти места писания, да, уже там напишите. Спасибо тебе огромное, эфир получился замечательный, мы будем продолжать говорить на эту тему. Дорогие, а вам всем шалом, конечно, Бог в помощь.
Слава Богу, до свидания.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.